Здравствуйте, это дневное шоу на радио Кремряли. В студии для вас работает Елена Римовская, Сергей Макрушин. И сегодня в нашем эфире мы поговорим о таком.
В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Итоги теплой зимы для крымского урожая в этом году – это тема нашего сегодняшнего ток-шоу.
И нужны ли аптеки на админгранице с Крымом? И как может выглядеть украинская телемедицина для крымчан?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работаю Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем с новостей, но прежде напомним, что вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Также смотрите трансляции нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы, комментарии и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Третье марта – шестая годовщина похищения и убийства в Крыму Ришата Аметова. В этот день, в 2014 году, крымчанин Ришат Аметов вышел к зданию крымского совмина в Симферополе с одиночным протестом против проведения так называемого референдума на полуострове. Его похитили, а позднее нашли убитым.
Прокуратура Автономной Республики Крым 10 сентября прошлого года сообщила о раскрытии убийства Ришата Аметова. Полиция Автономной Республики Крым объявила в розыск двоих участников самообороны Крыма и бывшего военнослужащего Вооруженных сил России по подозрению в похищении и убийстве крымско-татарского активиста. В декабре прошлого года стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых в похищении и убийстве Ришата Аметова.
Напомним, Ришату Аметову присвоено звание Героя Украины в 2017 году. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе называет факт убийства Аметова как казнь без надлежащего судебного разбирательства.
Подконтрольные России власти Крыма обещали расследовать исчезновение и убийство Ришата Аметова, однако пока никаких результатов этого расследования не было обнародовано.
В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в кабинете министров.
По его словам, случай зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии с пересадкой в Румынии. В аэропорту провели температурный скрининг. Температура у мужчины была нормальная. После этого он через государственный пограничный пункт въезда в Украину вернулся в Черновицкую область, и через два дня у него возникли симптомы коронавирусной инфекции. Далее комментарии заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
Сім'я, яка подорожувала, це був чоловік і жінка, і вони самоізолювались, і буквально через два дні після самоізоляції в людини з'явилися симптоми. На ніч не з'явилися певні симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні. Вчора я вам говорив, що в нас є було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку. Жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося.
В Минздраве также отметили, что ближайший контактный человек инфицированного – это жена, которая путешествовала с мужем. Она сейчас находится в самоизоляции.
Также сообщается, что среди эвакуированных из Китая украинцев, которые находятся в Новых Санжарах в Полтавской области, коронавирус не обнаружили. Их обсервация заканчивается в четверг, 5 марта.
По данным Управления Роспотребнадзора в Крыму, на полуострове наблюдением на новую коронавирусную инфекцию под наблюдением находится 50 человек, прибывших из Китая. Подконтрольной России глава Крыма сообщил о переносе ежегодного Ялтинского форума из-за ситуации с коронавирусом.
Аннексированный Крым посетила группа итальянских политиков из Сицилии. В частности, Крым посетил мэр муниципалитета Санта Тереза ди Рива и депутат сицилийского регионального парламента Ло Джудиче Данила.
Как сообщает Крым-Информ, на встрече с подконтрольным Кремлю руководством администрации Симферополя гости из Италии заявили о готовности сотрудничать с Крымом в первую очередь в сфере туризма, несмотря на санкции и коронавирус.
Издание Крым-Информ цитирует Ло Джудиче Дичи Данила, который сказал, далее цитата, «Наше сотрудничество не будет зависеть от санкций. Конечно, будут определенные сложности, но мы будем стараться их преодолевать». Конец цитаты.
Сицилийцы, в частности, выразили заинтересованность в налаживании прямого авиасообщения с Крымом. Напомню, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мониторят случаи посещения Крыма иностранными политиками и общественными деятелями, а также поездки за границу пророссийских политиков и общественных деятелей из Крыма. В украинском МИД отмечают, что используют все существующие инструменты для того, чтобы не дать России легитимизировать аннексию Крыма на международном уровне.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок к Конституции. Путин предложил добавить в Конституцию упоминание Бога, а также закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутата Петра Толстого.
Я процитирую Вячеслава Володина. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии. Развитие российского государства признает исторически сложившееся государственное единство». Конец цитаты.
Владимир Путин также предложил закрепить в Конституции то, что Россия является правопреемницей Советского Союза, и запретить любые действия или призывы, направленные на отчуждение части территории страны.
Второе чтение законопроекта о поправках назначено в Госдуме на 10 марта, а уже 11 марта они могут быть приняты в окончательном третьем чтении. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется назначить на 22 апреля, сделав этот день для россиян оплачиваемым выходным.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В соседней России пересмотрят стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства из-за аномально теплой зимы. Как рассказали известия в Министерстве строительства и ЖКХ России, снижение цен коснется жителей регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления.
Ранее феодосийское издание «КАФА» приводило разъяснение подконтрольного Кремлю депутата Госсовета Крыма Ольги Виноградовой о том, что в Крыму существовал норматив на отопление до 2019 года, согласно которому платили за тепло на общедомовой территории только те, кто к центральному отоплению был подключен. Все остальные жильцы, кто имел индивидуальное автономное отопление, не платили.
На сегодня общий объем тепла, который подается на дом, должен быть распределен двумя неравными частями: на тех, кто получает тепло в полном объеме, и на тех, кто живет в этом отапливаемом доме. У тех, кто подключен к официальному отоплению, сумма за тепло уменьшается, у остальных появится новый платеж, оплата тепла по общедомовой. Нуждам.
Пока же те жильцы, которые подключены к центральному отоплению, имеют очень большие счета. Также с 1 февраля 2020 года в Крыму повышены розничные цены на природный газ, отпускаемые предприятием Крымгазсети населению.
Тем временем премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в феврале счета за теплоснабжение могут снизиться на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Незважаючи на те, що там на початку зими були побоювання щодо того, що у нас не буде контракту з Росією, чи будуть якісь інші неочікувані події, що призведуть до дестабілізації і до зриву опалювального сезону, цього не відбулося. Зиму ми пройшли прекрасно. За лютий місяць українці заплатять, можливо, рекордно малу цифру, малу платіжку за не лише цю зиму, а й за останні роки.
Отмечается также, что снизить стоимость услуг теплокоммунэнерго удалось в связи с тем, что цена на газ в феврале была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы.
Сегодня на российском аукционе решится судьба Керченского металлургического завода. Информация о рассмотрении размещена на сайте подконтрольного Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Об этом сообщает издание «Керчь.ФМ».
Как сообщается, Керченский металлургический завод может уйти с молотка сегодня за 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Потенциальными покупателями являются две фирмы из Москвы и Новосибирска. Оба предприятия не связаны с металлургией, пишет издание «Керчь.ФМ». FM.
Сотрудники медзавода, как сообщает издание, остаются в недоумении, обеспокоены, так как не понимают, есть ли перспектива существования металлургического завода при таких покупателях, чей уставной фонд также в сотни раз меньше цены акций завода.
Это уже вторая попытка продать Керченский металлургический завод. Первая была перед Новым годом, но тогда из-за того, что в аукционе и заявил желание участвовать только один участник, его признали несостоявшимся.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
На винном конкурсе Евразия Wine and Spirits Competition, который прошел в Молдове, вино из аннексированного Крыма назвали российским. Об этом сообщает молдавский портал о виноделии и виноградарстве.
По результатам конкурса вино Бастардо Массандра 2015 года вошло в десятку лучших вин. Организаторы согласились с тем, что оно представляет Россию. Подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин уже заявил, что, цитата, «вопреки санкциям, вино Массандры признано в Молдове одним из лучших».
Крым Реалии обратились в посольство Молдовы в Украине за комментарием по поводу этой ситуации. Напомним, что крымское предприятие «Массандра» после так называемой национализации, после аннексии Крыма России, объявили собственностью управления по делам президента России.
В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина «Херес де ла Фронтера» урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин. Дело в отношении Павленко слушается в одном из районных судов Киева.
Российский Первый канал объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение» в этом году, который пройдет в Роттердаме, представит фрик-рейв-группа Little Big. Группа была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Музыканты описывают свой стиль как сатирическую арт-коллаборацию и обыгрывают в клипах и песнях стереотипы о россиянах.
В интервью изданию «Афиша» в 2016 году основатель группы Илья Прусикин пояснял, что целевая аудитория группы – иностранцы. Цитата: «У меня есть сверхидея. Я хочу, чтобы русская группа стала мировой». «В Европу сатиру в песнях Little Big хорошо понимают», — говорил Прусикин, «а многие россияне почему-то уверены, что группа порочит страну».
Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых «Скибиди» набрал 23 миллиона просмотров на YouTube за неделю. У нас есть фрагмент этого трека. Если честно, я эту песню впервые слышу. То есть я не вхожу в число этих 23 миллионов просмотров на Ютубе.
Ну, продолжаем наш просветительский эфир радио Крым Реалии. Победу на Евровидении 2019 одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade». В этом году финал конкурса пройдет в Роттердаме в середине мая.
Украину, напомним, на конкурсе Евровидения в этом году представит группа Go A с песней «Соловей». Музыканты получили максимальные 6 баллов и от жюри, и от зрителей. Эту песню я слышала. Я еще успеваю рассказать вам одну новость, которая буквально только что появилась на сайте Крым Реалии. Кабинет министров Украины постановил передать из коммунальной в государственную собственность собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии Православной Церкви Украины в Симферополе. Об этом сообщила министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий Оксана Коляда. По ее словам, это постановление, подписанное премьер-министром Алексеем Гончаруком, будет направлено в Верховную Раду. И вот в сообщении постановление говорится о том, что постановлением определено, что временно на период оккупации необходимо передать из коммунальной собственности Автономной Республики Крым в государственную, кафедральный собор, который находится в городе Симферополе. Министр отметила, что таким образом Украина будет, цитирую, защищать свое имущество во время оккупации. Конец цитаты. Тут можно напомнить, что это, если я не ошибаюсь, как раз тот вариант, на котором настаивал архиепископ Климент.
Вот. Да, несколько лет он добивался такого решения. Подробно о том, почему это решение важно и почему крымский архиепископ добивался его, можно почитать на сайте Крым Реалии.
Да, это все новости к этому часу. Я благодарна Сергею за то, что он провел их со мной. А в ближайшие 30 минут мы поговорим о том, как теплая сухая зима, которая была в Крыму в этом году, и не только в Крыму, на самом деле, и на, там, например, в Херсонской области была та же ситуация, как она может повлиять на урожай этого года. Мы рассказывали перед Новым годом о том, что были некоторые опасения, связанные с урожаем озимых культур, в связи с тем, что была теплая и сухая осень, а потом настала теплая и довольно-таки сухая зима, и вот теперь вопрос, что будет с этим урожаем озимых, но не только с ним, а также поинтересуемся, что будет с фруктами в этом году. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Ведущим спасибо, что приходите в Крым. Это комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Мы вам очень благодарны за то, что вы нас смотрите и слушаете. Я напомню, в студии для вас работает Елена Римовская. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там нас смотреть, слушать и писать нам. Но вы также можете нас услышать на всей территории Крыма, на средних волнах и на FM-волнах на севере Крыма. Напомню также, что мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Будем выяснять на протяжении сегодняшнего нашего эфира, была ли эта зима аномальной для Крыма, как теплая и сухая зима может повлиять на крымский урожай в этом году и что может оказаться под угрозой. Почему мы решили об этом поговорить? Сразу несколько поводов. Издание «Форпост» на прошлой неделе опубликовало статью под названием «Рискует ли Крым остаться без абрикосов и других фруктов из-за погоды?» По мнению авторов публикации, цитирую, теплая зима и капризная весна могут сыграть злую шутку с урожаем фруктов в Крыму в этом году. Также опасность для садоводов южных районов полуострова представляют несвоевременные туманы. Конец цитаты. В конце ноября прошлого года радио «Крым Реалии» выпустило программу о том, как теплая и сухая осень и зима могут повлиять на урожай озимых в Крыму. Вот тогда начала появляться информация о том, что из-за долгого отсутствия дождей, осадков, посевы озимых культур в Крыму всходят не однородно. И вот сегодня выясним, что с урожаем озимых по итогам зимы, и поговорим о том, угрожает ли что-то урожаю фруктов на полуострове. Но прежде отмечу, что мы обратились в Крымский гидрометцентр с просьбой прокомментировать нам, действительно ли можно сказать, что эта зима в Крыму была какой-то аномальной. И вот нам на этот вопрос ответила Раиса Степанова, начальник отдела метеорологических прогнозов.
В принципе, она не была нормальной, потому что уже у нас были такие периоды, когда зимы были теплые, особенно в феврале, когда бывают февральские окна, вот как мы их называем, бывают выносы тепла. Но в этом году влияние оказало в большей степени атлантическая воздушная масса. То есть перекрытия экстремум не было. То есть были такие годы, когда вот были такие теплые зимы в Крыму. В принципе, это не аномалия.
Мы также задали Раисе Степановой вопрос, как теплая и сухая зима может повлиять на урожай в Крыму в этом году.
Все зависит будет, сколько осадков выпало. Но осадков, как и естественно, выпало не очень много. Вот водохранилище заполнено на полную мощность. Будем дальше смотреть, сколько еще выпадет осадков. Но с водой, наверное, будут проблемы, потому что осадков было недостаточно в эту зиму. Не было снега, не было таяния должного, поэтому...
Мы также попросили дать прогноз относительно этой весны, но, как вы знаете, метеорологи, они никогда не прогнозируют на какие-то большие отрезки времени, поэтому вот что нам ответила Раиса Степанова из Крымского гидрометцентра.
На ближайшую неделю мы ожидаем сухую погоду, будет тепло, вынос идет среднеземноморской воздушной массы, теплой, поэтому будет тепло и без осадков. Такая погода где-то будет до конца недели. Где-то 6-го есть небольших дождей, но они будут несущественны. Температурный фон будет высоким, ночью 7-12, а днем 17-22 градуса. Ну, на побережье в горах будет прохладнее 11-16. Дальше числа 9-го будет проходить холодный фронт, но осадки большие не ожидаются.
Это был комментарий из Крымского гидрометцентра. Вот обращаюсь к вам, наши слушатели, есть ли у вас опасения относительно урожая в этом году? И вообще, имеете ли вы дело с землей? Что выращиваете? Как складываются ваши дела на протяжении последних нескольких лет? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии под нашей YouTube-трансляцией. К нам по телефону присоединяется фермер из Евпатории Петр. Он присоединялся к нам в эфир и в конце ноября прошлого года, когда мы говорили об урожае озимых, и Петр нам тогда рассказал, что он выращивает ячмень озимый. Вот уточним, как дела с озимым урожаем ячменя. Петр, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Я не знаю, правильно ли я все напомнила. Возможно, вы не только ячмень выращиваете, но это то, что я помню с нашего предыдущего эфира. Что с урожаем озимых? Как складываются дела сейчас?
Ну, что складывается? Вы знаете, зимы практически не было. Сейчас, во-первых, очень дуже багато попаде вот этих грязных хвороб и всего остального. Мишей развелось страшно. Я не помню такого ни при Украине. Я уже 20 років, уже більше 20 років фермером, даже 24 роки, що та й ферм. Ну не було стільки мишей, і ви знаєте, різні. Ну сейчас, вот, допустим, влага вроде є в почві. Сейчас воно провоцирует, я яровые тоже посіяли, там ячмень яровий. Вроде вже починає проклюнуватися. Ну, якщо зараз піде, допустим, засуха, дожів не буде, ви знаєте, воно дасть рост, а далі що бути? І воно пропаде. Ні страховки, ніхто не застрахований. Що нам поможе ця держава, чи що чого? І разні почнуть хвороби. Уперед, дорого хімія сама по собі, все остальне. Знаєте, зараз я не знаю, якось було, коли при Україні, і якось було, знаєте, і природа була друга, і душі були, якось, ну, було по-другому, знаєте, і люди навіть другі, і обстановка була друга.
Ну, а как это, с чем вы это связываете вот на практике? Потому что это так, ну, вот конкретно с чем это может быть связано, с проблемами с водой, или, ну, что изменилось за эти 6 лет?
Ну, вода – це 100%. Раніше, коли були канали, що вода була із перені, пішли душі, постійно все було. Люди робили, працювали, все, зараз води нема, немає спарення. Ви бачите, навіть природа наказує, навіть ми, як наказані, ті натворили московіти, а ми наказані. І за цього, ви знаєте, зараз, ну, навіть хоч буде той урожай, що то чого, ну, не буде того. Ну, побачимо, як, бачите, прогноз погоди, які гарантує. Влага то є в землі, ну, як буде, не знаю. Знаєте, вони не та обстановка, зараз, ну...
А скажите, пожалуйста, вот просто для тех, кто, возможно, из наших слушателей не знает, этот урожай озимых, который вы засеяли в прошлом году, под конец прошлого года, когда вы будете его собирать?
Это где-то, я вам скажу, в серпне, это так будет, вот это, ну, будем... Липень, серпень, где-то так, кінець серпня.
Я видела сообщение на сайте Крымского министерства сельского хозяйства вот в середине февраля, что в Крыму стартовал уже яровой сев. Занимаетесь ли вы яровыми культурами? Какие ожидания от такого урожая?
Знаете, яровый я посеял. У меня невеличкий площадь, я сам по себе. Вы знаете, мы ни в кого не берем ни эти, ни паи, ни шо. В нас что вродило, вродило. Людей не хочем дурить, где-то что-то. Бывает, великие берут паи, где-то все. Вы знаете, посеял яровый, я вчера поехал в поле, уже дурить проклюнулось, влага в воде є, а як воно далі буде, не знаю. Ну, побачимо. Головне, якщо вроди, щоб купили по достойній ціні, поймите. Щоб якісь було, якась копійка ця, щоб була реальна копійка. Щоб опять влажити. Ви знаєте, так на душі тяжко буває вже. Виходиш, як по чужій землі. Тоді воно і своє, а як, ну, обстановка така, неважна.
Я поняла.
А воды нема, це дуже погано.
Я у вас просто попрошу оставаться с нами на линии. Пожалуйста, не кладите трубку. Я хотела бы, чтобы вы послушали вот небольшой фрагмент. Мы посмотрели сюжет телеканала «Крым-24». Там рассказывали о том, что в лаборатории Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета имени Вернадского работают над выведением новых культур засухоустойчивых. И рассказывали в этом сюжете о том, что крымские ученые вывели 15 новых засухоустойчивых сортов сорта. восторговых кормовых культур. Вот сейчас будет комментарий Виктора Бритвина. Он кандидат сельскохозяйственных культур и представитель кафедры растениеводства этого учебного заведения.
Это сорт говеничная скифская, которая используется для производства веников. И сорт суданской травы чародейка, который дает 2-3 укоса в наших засушливых условиях.
Ну и он, Виктор Бритвин, также объяснил, в чем особенность вот этих сорговых, как засухоустойчивых культур.
Сорга – одно из таких культур. Его еще называют верблюдом пустыни. Почему? Потому что ему фактически для развития не требуется вода. Она засухоустойчивая. Это связано со строением растения. Глубокая корневая система, строение устьиц, листьев, восковой налет. Дело в том, что это одна из немногих культур, которая уходит в анабиоз.
А у нас, напомню, на прямой телефонной связи фермер из Евпатории Петр. Петр, я бы попросила вас прокомментировать эту информацию вообще, насколько вот такое изобретение на жизнь крымчан как-то повлияет. И вообще, вот по вашему опыту, приспосабливается ли сельское хозяйство в Крыму как-то сейчас к маловодности?
Вы знаете, без воды ни туда и ни сюда. Нема воды, толку. Ви знаєте, хоч якась должна бути влага. Ну як без влаги може то рослини вилізти? Откуда воно вилізти? Ну це ж, ну я не знаю. Вони можуть говорити, що хоч. Нам цар теж обіцяв. Ми вам зробимо приснітель станції. Ми вам зробимо. Ми зробимо Арабські Емірати. Де воно? Я їм не вірю нікому. Ви знаєте, я вірю тільки природі і Богу. Як природа, як поступає, все. Наша природа наказує, хоч ми не виновні і все. Де приснітель і все остальне? Ви знаєте, то що вони говорять, а представляєте, яка це набуда тих сім'ян, а? І кому потім убитки собі робити? Та й так убитки йде вже. Вже люди не знають, куди втікати. Оцього руководства, всього московського.
Я поняла. Ну, спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Петр, фермер из Евпатории. Я напомню, что мы сегодня в нашем эфире обсуждаем вот итоги теплой и сухой зимы, которая была в этом году в Крыму. В гидромедцентре Крымском нам сказали, что аномально эту зиму назвать нельзя. Но уже есть вот такие прогнозы, что, возможно, на какую-то часть урожая, по крайней мере, о зимах, вот как вы слышали фермера, который выращивает ячмень, он говорит, что, скорее всего, будет эффект, потому что не все растет так, как привыкли, что оно должно расти. Я еще предлагаю послушать звук один. Вот тогда, еще перед Новым годом, проблему вот этой засушливой погоды обсуждали в подконтрольном России парламенте Крыма. И тогда глава профильного комитета Юрий Мигаль сказал о том, что тревожится пока рано, и вот будут предпринимать по максимуму усилий для того, чтобы предупредить возникновение проблем.
Нам нужно проанализировать состояние посева зимы культуры. Мы будем давать задания, конечно же, управлением сельскохозяйством ежедневного мониторинга состояния того, что происходит. Сегодня нужно проанализировать остатки семенного фонда, потому что, возможно, весной нужно будет пересеивать значительное количество площадей.
Вот такие обещания были со стороны профильного комитета подконтрольного России парламента Крыма. Также в Министерстве сельского хозяйства Крыма уверяли, что никаких проблем нет. Но, тем не менее, вот есть еще проблема, на которую наш предыдущий спикер обратил внимание. Он сказал, что вот в связи с тем, что земля сухая, очень много развелось мышей, и это тоже представляет угрозу для того урожая, который может прорасти. Но будем за этой ситуацией следить. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим обсуждение.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Давайте еще немного поговорим по поводу урожая фруктов. Опять-таки, возвращаясь к публикации в издании «Форпост», которой мы уже делали отсылку, цитирует издание главного научного сотрудника отдела плодовых культур Никитского ботанического сада, Анатолия Смыкова. Он обратил внимание на то, что сохраняется все-таки риск плохого урожая из-за теплой зимы. Он говорит, что пока рано еще говорить о чем-либо, потому что не было еще заморозков, и есть опасность, что эти заморозки все-таки будут. Вот я могу вспомнить, что в 2017-2019 году радио «Крым Реали» рассказывала о том, что вот после такого теплого начала весной в апреле были заморозки, и это поставило под угрозу весь урожай косточковых, в том числе абрикосов. И Да, и говорят о том, что если будет такая вероятность, будет понижена температура после того, как деревья зацветут, то есть определенная проблема. Мы сейчас к нашему эфиру присоединим Арифа, фермера из Крыма, который занимается выращиванием персиков. Ариф, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность к нам присоединиться. Вот есть ли у вас уже какой-то прогноз по поводу того, как может выглядеть урожай в этом году? Тревожит ли вас что-то?
Ну, нас каждый год тревожит именно то, что, о чем вы сейчас сказали. Вот если теплая весна, обычно теплая зима, то весной начинаются вот эти вот заморозки. Во время цветения и во время завязи плодов. Каждый год у нас вот мы готовимся, и в случае, если небольшие морозы, там до 2,5 градусов, мы утром перед восходом солнца устраиваем дымовые завесы, и вот это может спасти. Но если морозы больше 3-4 градусов, это уже не спасает.
А это какая-то особенность, ну, скажем так, изменение климата, или это бывало время от времени в Крыму?
Нет, это давно уже так. Вот я уже больше 10 лет занимаюсь, это каждый год риски такие. У нас в основном два риска в Крыму. Это первое, вот эти морозы во время цветения, и второе, будут ли отдыхающие в Крыму. Вот эти два у нас риска. Если раньше у нас во время реализации урожая, если урожай хороший, то приезжали с Украины, Прибалтика была, Беларусь, россияне были очень богатые, приезжали с Европы. Сейчас отдыхающих намного меньше, в основном россияне. И покупательная способность, конечно, заметно поубавилась.
Но, слушайте, это немного расходится с официальной статистикой вот нынешних крымских властей. Говорят там, что в прошлом году у вас было 7 миллионов туристов. Они просто не тратят деньги, или в чем проблема?
Ну, я насчет 7 миллионов сказать ничего не могу, но то, что вот на своем опыте, то, что у меня останавливается. Если раньше у нас 2-3 машины постоянно возле нашей точки, будем говорить, в очереди были, то сейчас уже ждешь, когда остановится машина, и купит ли она там 4-5-2 килограмма персиков.
Я поняла. Да. Я отмечу для наших слушателей, что речь идет о том, что у вас сады находятся в Бахчисарайском районе, да, так для лучшего понимания ситуации.
Да, рядом с Бахчисараем.
Я еще хотела уточнить, вот мы перед вами включали фермера из Евпатории, у которого озимый урожай ячменя, и он говорит о том, что есть проблемы, которые связаны не только с сухой зимой, но и с тем, что недостаточно воды для полива. Вы как-то маловодность ощущаете на выращивание персиков?
Знаете, вот там, где находится мое хозяйство, там мы вообще не поливаем. У нас с водой не связано. То есть у нас грунтовые воды, даже грунтовые воды очень далеко, но у нас сад не поливной. Мы с водой не ощущаем ничего. Проблем с водой у нас нет. Даже при этом у нас не поливной сад.
А еще буквально один такой вопрос. Вот если взять, я не знаю, последние несколько лет, там 3-4 года, например, у вас цены на персики менялись как-то, и от чего эти цены зависели? Вот как, как вы это ценообразование определяете?
Ну, цены от спроса. Спрос цену регулирует. Чем больше спрос, тем больше цена. Ну, я говорю, то, что было года 3-4, или будем говорить, до оккупации, одни цены были намного приемлемые для нас. Сейчас, конечно, чувствуется и покупательская способность у людей намного ниже, и покупателей тоже намного стало меньше.
Но вы в этом году как прогнозируете? Будете повышать цены на персики? Сколько килограмм персиков в прошлом году, если вы помните, по итогам сезона где-то стоило?
Это от 70 рублей до 120 было. Самый такой дорогой персик у нас был 120, а так где-то 70. Ну, это где-то, у нас 60 долларов. Ну, чуть больше, начиная от доллара, и это уже хороший такой товарный персик.
Угу. И в этом году, ну, пока, наверное, еще сложно спрогнозировать, нет, да, пока урожая еще, нет. Да,
конечно, конечно. Урожай одно, будет ли урожай второе, и будет зависеть, конечно, от количества отдыхающих. Крым сам по себе, конечно, он столько, сколько у нас тех же персиков в Крыму, для самого Крыма это очень много. Все зависит от отдыхающих, от количества отдыхающих и их покупательной способности.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Ариф, фермер из Бахчисарайского района, который занимается выращиванием персика. Вот он нам обратил внимание на то же, на что обратили внимание в публикации на сайте Forpost. Там сказали, что с одной стороны теплая весна, там теплая зима, и сейчас вот начало весны, это хорошо, и деревья начнут цвести, но в чем опасность? В том, что могут быть заморозки в конце марта или в середине апреля, такое уже бывало, и вот это как раз и может поставить под угрозу урожай персиков, пока прогнозировать на этот год цены на эти фрукты сложно. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реали обсуждаем такие итоги теплой и сухой зимы в Крыму. Проще всего, конечно, сделать какие-то прогнозы по поводу урожая о зимах. Мы включали на эту тему фермера из Евпатории, который сказал, что действительно есть проблемы с урожаем ячменя, по крайней мере. Ну, обсудим то, насколько действительно меняется погода, природа и как подстраиваться под это. С нашим следующим спикером к нам по телефону присоединяется Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства, бывший президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины. Иван Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
В чем главные вызовы для сельского хозяйства в условиях теплой зимы? Вот в Украине, например, говорили о том, что не было климатической зимы в этом году. Угрожает ли это как-то урожаю?
Да, изменения очень огромные, если так сравнивать за десятилетия в климате. И это вызывает много волнений, что до перспективы развития отдельных регионов Украины, в том числе Крыма, по сельскому хозяйству, по производству продуктов питания. Если говорить конкретно, то теплая зима – это, конечно, благодать большая экономии энергоресурсов и тепла, но у земли влаги накоплено очень мало. И это есть одним из больших критериев, что до формирования урожая всех сельскохозяйственных культур, в том числе и плодовых деревьев, персики, вишни, черешни и другие плодовые культуры. Если будет дефицит влаги сохраняться в ближайшие месяц-два, у нас будут проблемы по многим культурам. Кроме этого, правильно, еще неизвестно, будут ли морозы, которые могут нанести особенно по плодовых деревьях серьезного удара. Но самое главное для Крыма, надо сегодня четко уточнить, что сельское хозяйство Крыма без орошения, без капельных разных видов орошения, это большой риск производства сельхозпродукции.
Вот я хотела у вас по этому поводу уточнить, потому что для Крыма вызов не только в там теплой сухой зиме, но и также в том, что нет в Крыму днепровской воды. Насколько это проблема для того, как в будущем будет выглядеть сельское хозяйство Крыма? Я помню точно, что говорили о том, что уже вот в связи с тем, что нет днепровской воды, то практически нельзя говорить о том, о рисовых плантациях, которые когда-то были в Крыму.
Ну, однозначно, в сегодняшней сложившей ситуации обеспечение полива у необходимом количестве сельскохозяйственных площадей нет возможности. И надо от этого исходить в планировании производства сельскохозяйственных культур. Другой вариант, что эта ситуация еще будет усложняться. Она и во многих областях юга Украины в связи с изменением климата. В среднем крае есть Крым. И говорить про том, ближайшие годы, что можно на Багаре достичь успеха, это безуспешный, к сожалению, вариант.
Сейчас как-то вот сельское хозяйство Украины, например, южных областей Украины, там Херсонская, Николаевская, подстраивается под то, как меняется погода, вот к этим новым вызовам, например, к таким зимам, которые вот есть. Я так понимаю, что для, ну, там, южных областей материковой части Украины это тоже проблема для тех же озимых культур.
Да, есть наработки прошлые годы и сегодня, что до инвестиций и программы орошения южных областей Украины, но, к сожалению, это всего-навсего черепашьи шаги. И с этим мы можем в ближайшее время серьезно сталкиваться по производству сельскохозяйственной продукции у Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях.
А какая конкретно эта продукция?
Нет, это продукция практически вся, весь спектр. Это и зерновые все группы. Это и овощи. Овощи практически очень сложно без полива выращивать. И это плодовые, те же плодовые. Тому мы должны понять, что этот пояс юга переходит в чрезвычайное рискованное земледелие. И для этого надо делать конкретный на многие годы план, как обеспечивать влагой эту землю. Иначе там успеха не будет.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Томич, глава Союза украинского крестьянства. Вот поговорили мы о том, что, в частности, большой вызов для Крыма – это не только климатические изменения, но и отсутствие днепровской воды. Я напомню, что подача днепровской воды прекратилась после 2014 года в связи с аннексией Крыма России. Но, тем не менее, вот в Минсельхозе Крыма под контролем России не говорят, что есть какие-то глобальные проблемы, связанные с отсутствием днепровской воды. К нам по телефону присоединяется Дмитрий Крошка, глава Украинской ассоциации аграрного экспорта. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если говорить о таких климатических изменениях или маловодности, в общем, когда есть, например, плохой урожай озимых, как это может ощущаться на практике, возможно, по ценам, и когда?
Ну, про зимы я не уверен, что смогу вам подробно ответить. А что касается, например, фруктов, то ситуация для фруктов и вообще таких вот продукции с высоким содержанием воды, конечно, необходимо полив и влага. Но я вам скажу, что, к сожалению, далеко не даже не половина всех промышленных насаждений оборудованы сегодня системами полива. Поэтому все-таки в большей части сегодня украинский фермер, он надеется на погоду, надеется на зиму, надеется на то, что достаточное количество осадков позволит ему собрать тот урожай, который он сможет. Но, как показал прошлый год, в Украине, сами, я думаю, видели, какое количество осадков было летом. Мы видим, что у нас происходит зимой. Поэтому вот эта аномалия, она, конечно, может действительно повлиять на урожай. Но я скажу, что даже несмотря на то, что меньше половины производителей сегодня используют системы орошения для своей продукции, это как и для фруктов, так и для овощей, тем не менее, все-таки больше риск сегодня составляет эта температура. Поэтому вот эта аномальная зима, я не думаю, что очень сильно отразится на урожае с точки зрения недостаточности влаги. Но вот говорить еще о том, какой будет урожай в этом году, наверное, все-таки еще рано, потому что впереди весна, которая, как мы знаем, наиболее рискованный период для урожая, потому что именно в этот момент происходит цветение, начинается сокодвижение. И именно в этот момент мы можем получить те потери, которые в итоге будут отражаться потом на весь год.
Вот я вижу, у нас один из слушателей под YouTube-трансляцией пишет: минулого року фрукти дорогі, бо були, бо обмерз цвіт. А у нас вообще система, точнее в Украине система сельского хозяйства, она как-то просчитывает такие риски, подстраивается ли под то, что может быть, вот, например, такое для плодовых деревьев?
Вы знаете, вот если говорить о системе сельского хозяйства, с точки зрения государства, тут у нас, как всегда, зима приходит, как и весна, неожиданно, и случится может все что угодно. Действительно, в 2017 году был самый, наверное, критический урожай, ну, самые критические условия, потому что в начале мая температура очень сильно упала, и был довольно-таки сильный мороз, по-моему, если не ошибаюсь, до минус 8 градусов. В начале мая было буквально несколько часов, когда так сильно упала температура. И это повлияло на то, что по-моему, если не изменяет память, около 40% урожая потеряно было в результате вот нескольких часов мороза в начале мая. Поэтому это очень серьезно отразилось на всем, и на ценах, и на экспорте, и на объеме, и на доступе, и доступности этого продукции для населения. Поэтому посмотрим, как оно будет в этом году.
Спасибо вам большое. Действительно, будем смотреть, как будет в этом году. И в эфире радио Крым Реалии будем держать вас в курсе. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Крошко, глава Украинской ассоциации аграрного экспорта. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии вот попытались подвести такие определенные итоги теплой и сухой зимы для урожая озимых. Сказал нам фермер из Евпатории о том, что есть проблема. Она вот как была перед Новым годом, так она и осталась, потому что не только была довольно-таки сухая осень, но и сухая зима, и поэтому все еще остаются риски по поводу того, как будет выглядеть этот озимый урожай. Но вот мы подключали к нашему эфиру также фермера из Бахчисарайского района, который занимается выращиванием персиков, и он, в отличие от фермера из Евпатории, пока не может делать прогноз, потому что говорит, что, например, для персиков очень важен момент, это вот где-то конец марта-апрель, как пройдет цветение этих деревьев. Будем следить за ситуацией и держать вас в курсе. Оставайтесь с радио Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии.
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Продолжаем работать в эфире радио Крым Реалии. Елена Римовская в этой студии, вернулся Сергей Макрушин. И сейчас мы вам расскажем о том, вот какие услуги планируют вести для крымчан с материковой части Украины. Наверное, правильно так сказать или не очень?
Да, на материковой части Украины действительно задумались над тем, как помочь крымчанам в этой части. Дело в том, что вот наши коллеги с телепроекта Крым Реалии исследовали, что происходит сейчас с медициной в Крыму, да, и вот эти вот предложения, которые озвучиваются с материковой части Украины для крымчан, также исследовали. Последние 6 лет медицина в Крыму работает по российским стандартам. Все это время крымчане жалуются на качество услуг, отсутствие специалистов и большие очереди. И вот украинские чиновники предлагают альтернативу российской медицине, не выезжая из Крыма. Это лечение онлайн, так называемая телемедицина. Для этого подготовили специальную программу, похожую на Skype. С ее помощью помощью пациенты смогут обучаться с врачами, посылать им результаты анализов и других исследований, и там же в режиме телеинтервью, наверное, телеконференции, будут получать назначения. Давайте послушаем, что об этом говорит постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич.
Уже работаем с Херсонской облгосадминистрацией по поводу введения телемедицинских услуг для жителей временно оккупированного Крыма. То есть это, по сути, формат, когда человек из Крыма может 24 часа в сутки, 7 дней в неделю зайти онлайн, пообщаться с врачом, определить, что ему нужно делать для того, чтобы быть здоровым.
Это мы привели комментарий Антона Кореневича в переводе на русский язык, потому что это фрагмент из программы для русскоязычной аудитории. Эту идею, которую озвучил Антон Кореневич, уже раскритиковал бывший крымский политзаключенный депутат Верховной Рады Украины Ахтем Чийгоз. В 2017 году, напомним, его освободили из следственного изолятора в Крыму. Он вернулся на подконтрольную Украине часть территории и фактически последним из украинских политиков был в Крыму.
Многих не хватает средств, во-первых, приехать сюда и получить это обследование качественное, заплатить за него и несколько дней здесь побыть для того, чтобы понимать, что дальше делать. Вот лучше, чем на эти мифических, кашпировских новых тратить время и деньги, пусть лучше займутся вот этим.
Как вам такая идея? Вы можете писать нам в комментарии, и по завершении нашего эфира тоже можете присылать свои варианты к нам на почту. А пока что давайте послушаем, что о такой идее думают те крымчане, которых опросили наши коллеги.
Если люди будут обращаться через интернет к украинским медикам или наоборот к российским медикам, это очень хорошая идея.
Если я кого-то из них знаю лично, может быть, я обратилась бы. А так, как бы здесь на месте очень много хороших специалистов, поэтому я думаю, если 10% воспользуются этим.
С врачом желательно контактировать с глазу на глаз, чтобы он мог пощупать, потрогать, назначить анализы. То есть идея не очень хорошая.
Не хватает опыта у украинских медиков, так сказать. Я украинским медикам доверяю, наверное, больше.
Еще одно обещание для крымчан – это то, что на административной границе между Крымом и Херсонской областью появятся аптеки. Их обещают открыть уже в этом году. Далее комментарий Антона Кореневича, постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
На контрольных пунктах въезда-выезда обязательно должны быть аптечные пункты, потому что лекарства в Крыму некачественные. Крымчане должны иметь возможность купить на КПВВ хорошие, нормальные украинские или зарубежные лекарства для того, чтобы чувствовать себя здоровыми.
А вот что об этом думают жители Симферополя, которых опросили наши коллеги.
Как мы заметили, очень многие крымчане, которые ездят на материковую Украину, привозят с собой украинские лекарства, поэтому если есть спрос, ну, должно быть и предложение.
Я не пересекаю границу, но, наверное, нужен тем, кто пересекает.
В российских аналогах я уверена. Я уверена в знаниях фармацевтов, провизоров. Меня волнует сторона фальсификации. Я не уверена в том, что мне предложат лекарства именно на границе с Крымом, достойны того, чтобы оздоравливать своих родных и близких.
У меня маме 86 лет, вот, и она вот где-то там достает какие-то украинские лекарства, говорит, аналогов вроде как нет в России. И второй момент, это, конечно, украинские дешевле получаются.
Я не думаю, что они нужны, я не думаю, что у нас есть какие-то особые проблемы с лекарствами.
Вы слушаете радио «Крым Реали». У вас все еще есть возможность к нам позвонить 8 800 10 06 926, а к нам по телефону присоединяется президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока. Иван, добрый день.
Доброго дня, бажаю здоровья.
Спасибо большое. Вот что вы думаете по поводу такой идеи, чтобы у крымчан была возможность, ну, фактически по такой скайп-связи лечиться, получать медицинскую помощь со стороны украинских врачей?
Ну, в будь-якому разі будь-яка комунікація з лікарем є плюсом. Просто треба подумати, наскільки технологічно це можна буде виконати, особливо якщо якийсь складний випадок. Я думав би, що цю технологію телемедицини можна буде використати в контексті маршрутизації пацієнта, виявити проблему і сказати, де це можна правильно діагностувати, підтвердити або спростувати діагноз і надати висококваліфіковану, якісну, необхідну допомогу вже на території материкової України. Тому що, дійсно, якщо ми кажемо про просто спілкування, так воно може бути корисним. Якщо ми скажемо про якісь складні клінічні випадки, вони потребують безпосереднього контакту лікаря і пацієнта. Я думаю, що в тій ситуації, які зараз знаходяться наші стосунки, неможливо буде передати якусь там телеметричну інформацію, наприклад, там отримати консультацію з ультразвукове дослідження, там електрокардіограма, інші якісь методи дослідження на території Криму, а потім це проаналізувати в українських лікарнях. В будь-якому разі створення таких можливостей, це безперечно є плюсом. Плюс, ну, об'єктивно можна сказати, що це буде лише на цьому етапі маршрутизація проблем пацієнта, вирішення їх шляхом попереднього консультування і надання вже кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в українських медичних закладах.
І у нас є дзвінок від нашого радіослухача. Добрий день, ви в ефірі. Говорите.
Добрий день. Я хочу обратиться к фермеру. Я сама из Крыма, который выступал из Евпатории. Хочу ему вопрос задать. Можно?
Но он сами не на прямой связи. Вы можете его озвучить, только коротко, пожалуйста. И мы по возможности его передадим.
Значит, мыши завелись. Россия виновата. Да? Мыши завелись. Так чего ты сидишь здесь? Едь в Украину. Вчера какая-то женщина выступала, обзывала нас москалями, а у меня не поворачивается язык сказать «вы как вы».
Ну,
видите, вот
сейчас,
в который раз у вас есть возможность убедиться в том, что вы можете нам позвонить, сказать все, что угодно, но когда люди переходят на личности, тогда, простите, уже, ну, таким звонкам у нас места нет. Особенно в условиях, когда человек не может вам ответить. Тем не менее, мы вас услышали. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи сейчас находится президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока, и мы вернемся к обсуждению темы. Вот предложение по поводу тех медицинских услуг, которые могут предоставлять крымчанам, возможно, даже удаленно с подконтрольной Украине территории. Нет у нас Ивана Сороки.
Сорвался. Возможно, мы еще сможем.
Да, может быть, мы еще попробуем. У нас есть еще 3 минуты. Я напомню, что вот мы сейчас в этой части эфира обсуждаем предложения, которые были озвучены, в частности, в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Там сказали, что рассматривают вариант создания каких-то таких услуг по типу скайпа, когда крымчане могут связаться с украинскими врачами и получить определенные консультации. Вот мы выясняли у президента украинского клуба Украинского медицинского клуба, какой спектр услуг это может быть, и, как нам сказал Иван Сорока, ограниченный спектр, вот можно как-то предварительно проконсультировать и решить, куда можно потом поехать обратиться за медицинской
помощью. Речь идет, конечно, о консультационной помощи, но тут хотелось бы тоже еще узнать мнение крымчан относительно того, насколько может быть им это полезно, потому что если посмотреть на те жалобы, которые доносятся из Крыма на качество медицинской помощи, очень часто люди жалуются на то, что не могут получить квалифицированную и, главное, своевременную помощь при неотложных случаях.
Ну вот нам подсказывают наши коллеги, что есть еще один слушатель. И я надеюсь, что сейчас уже по теме эфира. Здравствуйте. Кто вы? Откуда, пожалуйста? Ваш вопрос или реплика?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Алло, это за мной?
Да, вы в прямом эфире говорите.
Добрый день. Вы знаете, да, я хотела бы вопрос задать вам. Вот просто куда обратиться в Херсоне там, за медицинской помощью, я знаю. Но у меня, я сейчас боюсь ехать. У меня нет загранпаспорта украинского.
А зачем вам загранпаспорт?
Я, допустим, еду в Украину. Тут я услышала такое вещь, что всех пускают по обычным паспортам, а потом не выпускают. А я не могу остаться в Украине. У меня тут семейная связь в статье, что я не могу уехать на друга.
Ну, скорее всего, у вас неверная информация, потому что на территорию Крыма с материковой части Украины можно проезжать по внутренним паспортам.
Да, мы вчера рассказывали, даже напоминали о том, что вот эти нововведения с Россией, они крымчан никак не касаются, потому что Украина не признает Крым частью России, Крым — это территория Украины.
Поэтому мы можем вам посоветовать зайти на наш канал на YouTube, если у вас есть доступ к интернету, либо на сайт Крым Реали, там вы найдете архив всех наших радиопрограмм, в том числе и на эту тему, которая касается правил пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью.
А вы еще с нами на прямой связи?
Да, я с вами, только я телевизор выключила.
Я просто хотела у вас уточнить вот по поводу того, вот вы слышали то, что мы приводили вам эти предложения, которые звучат, насколько они могут быть интересны. Если, предположим, вы выясните для себя этот момент с паспортом, действительно ли вы бы поехали на материковую часть Украины за такой помощью?
Да, конечно, конечно. И вы знаете, меня бы очень обрадовал один момент, если бы я рядом с пунктом пропуска могла бы купить лекарства, потому что я лично пользуюсь только сердечными лекарствами, только украинского производства. Потому что российские лекарства на большей части пустышки. Аналогичные, все то же самое.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот такое мнение от нашей слушательницы из Крыма. Я напомню, что действительно звучит такое предложение, что пункты пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской области, там появятся аптеки, ну, обещают уже в ближайшее время. Мы, конечно же, будем вас держать в курсе.